У эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем под Гомель у вёску Старая Волотава. Калісьці у сваім гомельскім дзяцінстве я займаўся лёгкай атлетыкай, прычым больш за ўсё любіў доўгія дыстанцыі. 10-кіламетровыя кросы мы бегалі за горадам, на маляўнічых берагах і затоках Сожу. І самым прыгожым, самым таямнічым, самым рамантычным месцам была Старая Валатава, вёска, што схавалася за высокай гарой на беразе шырокага сожскага старыка. Асаблівай таямнічасці краявіду дадавала руіна колішняй царквы, якая сваёю чырвонаю званіцай узвышалася над зялёным берагам. Едучы нядаўна па Гомелі, па новай чатырохпалоснай трасе, я дзівіўся на новы мікрараён, які рос па левы бок шашы. Справа ж была нейкая вёска з новенькай белаю царквой. Да мяне не адразу дайшло, што я еду па тых самых мясцінах, дзе калісьці чакаў другога дыхання, што і шаша, і мікрараён паўсталі на месцы колішніх сожскіх паплавоў. А новая царква – гэта адрэстаўраваны храм, якому больш за 200 гадоў. З хваляваннем я збочыў у старую Валатаву. На маю удачу першай сустрэтай мною валатоўкай аказалася сапраўдная карэнная старажылка вёскі Галіна Макушчанка. Жанчыне ўжо за 80, яна ўнучка колішняга валатаўскога багатыра, які памёр падчас калектывізацыі, памёр не ў лагеры, а ад перажыванняў.
Знаете, когда-то, как бабушка моя рассказывала, что здесь 4 или 5 домов по всей Волтаве было. Тут дед мой кулак был, это вот где дачи стоят, вот это за хатами, за огородами. Это дедова земля была, кирпичный завод дедов тут был, все это. А потом раскулачивали всех, да все это. Так что дед мой был, очень был хозяин хороший. Ну и сказали, что раскулачивать будем, заберем все. И он близко к сердцу принял. Но, как мама рассказывала, самая старшая была, она с 9-го года была. Так она говорит, 6 детей. Да говорит, он нанимал вот людей, тут жили такие любители выпить, там, понимаете. А он же говорит, 3 часа, если спал ночь, так хорошо. У него и гуси, и куры, и свиньи, и коровы, и быки, и все у него было. И лошади.
Господар.
Был кулак у него. Одежды, мама говорит, не было одеть. А еды много было, понимаете, в то время. А дед говорит, надо 3 сестры, одна за одной. Так одно пальто, одни сапоги на троих. Сегодня ты, завтра я одену. Вот так они жили. Ну и когда уже стали раскулачивать, и он сильно близко к сердцу принял, на печь залез, не стал есть брать. И у него скоро постижный туберкулез. И он умер.
Некаторыя дэталі жыцця сям'і гэтага кулака проста шакуюць.
И лошадей забрали, и коров забрали, там, и что у него, стадо гусей. И то, что мама говорит, он нас не щадил, не жалел, что вот я халую, как наберу, как говорится, будут работать, а вы это... Он заставлял и нас работать.
Тихо.
И нас, вот большенькие, мы уже работали, говорю, вместе с этими, которые он нанимал людей. Он платил им еду, говорит, бабушка, это мама их не привозила у поля туда. Ну, говорит, и нас заставлял. А я говорю, девка, да, говорю, эти мужики молодые, хватит. Раньше же, говорю, вон, кастрюля, с одной кастрюлей, ложкой деревянной, говорю, ешь. Ну, говорит, мы... Я, говорю, смотрю, что они раз-раз, это же мужики. Так я, говорю, возьму, да, вот эту кастрюлю плюну, чтобы И они тогда, ой, она уже плюнула. Ну, я говорю, хоть уже поем, говорит, осталось. Вот такое она рассказывала, это уже нам, это моя мама рассказывала нам.
Шмат чуў самых розных гісторый часоў нямецкай акупацыі. Усе сюжэты не пералічыць. Часам здаецца, што мяне ўжо нічым здзівіць немагчыма. Але Галіна здзівіла гісторыяй пра сваю цётку Марыю. Як органы НКВД далі ёй, цяжарнай маладзіцы, 10 гадоў лагераў і расстралялі яе мужа у чэрвені 41-го году, у першыя дні вайны. За што? Паслухайце спадарыню Галіну.
Цётю маю забралі ні за што. 17 лет выйшла замуж перед вайной. И этот был пацан, у детдоме рос, и в офицеры выучился. Ну и забрали его на фронт, и где-то часть разбили ихнюю. И он там, он, ну так бы с другом уже вместе, где они там уже были, да и говорит, слушай, нас часть разбили, давай тут рядом около Гомеля, где-то недалеко. Давай как-нибудь ночью доползем до Гомеля, там в деревню, у меня жонка, ну это тетя моя. Ей 18-й год был, уже беременна была. Идем сюда, отскочим, пришли ночью. Их уже там бабушка и тетя моя встретили, все. А это ж нельзя было этого делать. Надо было обратиться, ну, куда надо уже там, участь какую или тут. Этот второй говорит, ну, побыли здесь, посидели, говорит, пойдем. Типа темнело совсем, так идем, доложимся, что так и так мы вот, чтобы нас направили куда. Еще немцы у нас не были, еще наши. А тетя говорит, обняла этого мужа своего, и это, да, говорит, хлопчики родненькие, переночуйте вы ночь, а на следующую ночь вы пойдете уже не днем, а к вечеру стемнеет, пойдете уже, доложите, что вы вот здесь. Но они согласились, и этот второй согласился. И они где-то в погребе прятались. И никому не говорили, это уже потом рассказывала бабушка моя и плакала. Да говорит, они, говорит, остались в погребе вдвоем и с женой. А он вышел вроде бы в туалет, вроде бы. А сам пошел один и доложил. Так и так. Нас часть разбили, мы вот живые остались. А где второй, как ты говоришь? А жена сказала, на мясо хлопцы успеете, еще переночуйте ночь. Что вы думаете? В то время черный ворон приехал, машина такая черная, закрытая была. Называли тогда черный ворон. Тут же вскочили за их. Ему его сразу расстрел, а ей 10 лет беременной на север. 10 лет она отбыла за 3 слова, что хлопцы успеете на мясо. Обождите. Но это любое, каждая жена, это ребеночка. Она же не сказала, что вы останетесь или ховайтесь, а завтра пойдете, успеете еще. И он это доложил, все, ему расстрел сразу. Ее бы расстреляли, если не беременная. Но она там родила, это как издевались, измывались, это она отбыла сроки, приехала.
Уже после войны.
После войны. И даже уже бабушка так Бога молила, просила Бога, чтобы увидеть ее, и не дождалась.
Это она приехала в 51-м.
Да, 10 лет отбыла, она не застала уже мать. Но тут бедно очень жили мы, все. И она когда освободилась, так в Оркуте там немножко побыла, а там же шахтеры, так обеспечивали лучи. Так она даже меня взяла и двух соседских девочек вот отсюда. Едем дети туда, говорит, там легче прожить. И мы даже поехали туда.
Вы были там?
Были. В Оркуте. Я там и замуж вышла. А потом приехала, детей нажила уже троих.
А сколько вы там прожили, в Оркуте?
10 лет. Там было гораздо лучше в магазинах. Едемте, говорит, девки, говорит, хоть поживете там, как люди.
Паехаць з такіх пладародных земляў, як старая Валатава, у Воркуту, каб ад'есціся. Такія цуды маглі здарацца толькі ў сталінскім раі. А яшчэ Галіна пазнаёмілася ў тым лагерным краі з былымі байцамі ўкраінскай паўстанцкай арміі.
Ну, в ателье, правда, работали, вот это, что выезду не было, Гим. Я смотрю у 4 часа про политиков, про этих. Да не дай бог, я пропущу. Так я тогда еще говорила, вот сидим, работаем, шьем, и бандеры эти, освободившие, которые уже в годах были, Так они начнут уже между собой и на меня. Я же белорусская, но я вот, я, как я разговариваю? Я не по-русски, не по-белорусски вот, говорю. Так. Как научили меня так, так. И там начну говорить. Так, белорусская, вы белорусы, продажные шкуры. В таких годах уже лет под 45 такие вот уже мужчины сидят, шьют тоже. Они, освободившие семьи, приехали с Украины западной, и они уже там, вот, выезду не было им. Вот. Вы, белорусы, продажные шкуры, как это она говорила, курица не птица, и вы не человек. Это Бандеры уже на нас. Я говорю, какая разница, я разговариваю так, как я могу. Ну и, короче, так я вот смотрю эту передачу, да я говорю, Бандеры вы, Бандеры, сейчас воюете. Это вот остались эти старые сволочи, и потом они уехали уже туда. И они вот детей этих накрутили, вот, и они, это потомство уже вот это вот воюет, вот этих, которые сидели.
Не сказать ниводного кепского слова на адрес советских чекистов, что расстреляли тетчиного мужа и ледь не забили у лагеры родную тетку. И при этом отчувать звериную ненависть до Бандер. Усё ж треба признать, новый человек советами был створан. Назва Волотова походить от Волотов, якія тут калісти жили. Зрешты, чаму калісти? Живут и зараз. Георгий Быковский, саправдный Волот. Есть такая теория, что у мужчин один узрост, кольки б ему не было. Пану Быковскому по пашпорте 85, а на самрэч годов 8. По усмешцы, по гаворцы, по живости. У 41-м годе ён скрал у немцев карабин.
Это в Плёсах мы жили. Жили в Плёсах, там я, да. А не, пацан был 8 годов там. Так, а немцы мост строили, ремонтировали. Ну так они у нас на постое были. Собрались и пошли, а оружие все оставляли. Я глядел карабинчик, я за его мешок замотал, веревкой закрутил, к соседу под хату закопал. И это не пришли, туда-сюда хватился. А один по-русски хорошо говорит. Он матери говорит, вы знаете что, у меня тоже 4 ребенка дома, киндера. Так вот так, поговорите с сынами. Так пускай положат на место. Мы пойдем на работу. Так сколько слез было у нее. Ну, конечно, расстрелять и нечего делать.
Про что вы думали?
А я вот что думал. Ничего он думал, украл, и все, их много там лежало карабином.
А на холеру вам карабин?
А надо стрелять. Я уже научился стрелять в это время. Уже за речку ходили, старшим братом стреляли.
То есть вы не собирались в партизаны идти?
А тут не было партизан.
Для себя?
Это для себя было, да. Ну, это было такое дело, ну...
Усё ж свой военный подвиг Быковский здейснил у 43-м, коли немцы их выгнали из родной вёски.
Вот это был случай. А потом, когда нас с Плёса выгнали, нас погнали, вон куда, под Бобруйск загнали. Там в лесу деревня Новоселье, как. Ну так там партизанов было, там немцы боялись партизан, они ночью не выходили. И мы посмотрели, там Мишка был, а Мишка, батька был в партизанах. Хлопец. Так мы ходили, говорю, давай-ка мы украдем пулемет этот. Он говорит, Мишка, да, у них туховато с оружием партизан. Ну, так мы с ним его взяли, пошли тихо, следили, когда немцы там ходят, то на беду ходят, то вообще никого нет вот там днем. И украли, тащили вместе с этими с патронами.
Так вы подвиг?
А, бросьте подвиг.
Я развітаўся з вясёлым панам Быковскім і пайшоў да царквы, дзе мяне чакала нешта неверагоднае. Але пра гэта наступным разам. У эфіры «Радио Свабода» мы з вамі шпацыруем па вёсцы Старая Балатава, што пад Гомелем. З вамі Змітер Бартосік. Да сустрэчы праз тыдзень.